говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сегодня наша программа выходит из Киева, где начался 64-й Всемирный конгресс прессы, газетный конгресс, и 19-й Всемирный конгресс форум главных редакторов этих изданий. Тысячи человек приехало, сотни руководителей всемирных ассоциаций, компаний, средств массовой информации. Представляю вам гостей форума. Это Игорь Гужва, независимый прежде. Сейчас он российский журналист, но он очень много лет работал главным редактором газеты «Сегодня». Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
С нами Янина Соколовская, главный редактор газеты «Известия Украина». Янина, я пыталась подсчитать, скольких главных редакторов в Москве вы пережили за эти годы, что работаете на Украине в «Известиях». Вы сами-то считали?
По-моему, 8.
8. Ой, ну это уже все, это книга Гиннесса точно. То есть Янину можно туда уже вписывать. И с нами на связи Николай, генеральный директор телеканала TVI. Николай, здравствуйте. Николай, вы меня слышите?
Да, я слышу. Здравствуйте.
Очень хорошо. Николай, здравствуйте. Я рада, что у нас есть связь. У нас сегодня сложный эфир, связь через Москву, хотя Николай в Киеве. Мы в Киеве сегодня. Мы не даем номер для СМС и пейджерных сообщений в украинской студии, как обычно, а дадим во второй части программы номер телефона прямого эфира. И вот как формулируется тема нашей сегодняшней программы – конфликт между протестом и протоколом. Должны ли журналисты соблюдать правила вежливости во время официальных мероприятий, особенно когда принимающей стороной является их страна, и принимает она там тысячи вот журналистов, которые съехали со всего света, а повод для такой темы для этого разговора дала акция украинских журналистов, которую они устроили во время выступления Виктора Януковича вчера на Конгрессе. Если очень коротко описывать, то вот представьте, прозвучали слова сначала президента этого Конгресса, потом представили, да, показали фильм про Украину, прекрасный, роскошный, эти виды, непонятно уже было, что это там Хорватия, Италия, Франция. Нет, это все была Украина. Даже люди сидели рядом, не узнавали сами свою собственную родину, как она была роскошно представлена в этом фильме. Выходит президент страны, которую встречают вставанием. Я, кстати, тут же вспомнила, что на Конгрессе, аналогично в Москве, 5 лет назад он проходил в Москве, когда зашел Путин в зал, также не встали тогда журналисты, сейчас встали. То есть это была разница. Вот у меня такое визуальное восприятие двух этих конгрессов. Как только журналисты сели, он начал выступление, но тут встали другие журналисты. Они сидели почти рядом, очень близко к сцене, там 10 рядов, по-моему, от сцены. Они встали, загородили всему залу вид, это зрелище выступающего Януковича, подняли плакаты, на которых были написаны протестные слова о состоянии свободы слова в Украине. И тут что вот я должна здесь подчеркнуть, что если... Кстати, когда выступал Путин, была аналогичная акция. Тут вскочили лимоновцы, показали плакаты, их немедленно скрутили и вывели из зала. Но это были лимоновцы, это были не журналисты, это были такие радикально настроенные вот люди, которые под видом журналистов на Конгресс в этот торжественный зал. На этот раз вот уникальность состояла в том, что в этой группе, в протестной, которая подняла плакаты и все 10 минут стояла, слушая Януковича, были главные редакторы, руководители украинских изданий, и среди них директор канала TVI Николай Княжицкий. Николай, вот вы со мной согласитесь, что необычно. Даже во времена противостояния НТВ и Кремля я не представляю, чтобы Евгений Киселев пришел в Кремль и с плакатом во время выступления Путина вот так встал. Вы впервые участвуете в такой акции? Как вы решили сами-то вот на это?
Ну, вы знаете, я же, кроме того, что являюсь генеральным директором телевизионного канала, работаю как журналист, и сейчас продолжаю работать как журналист в эфире. Работал много лет до этого, лет 20, корреспондентом, кстати говоря, и центрального телевидения еще в то время в Украине. Поэтому ничего тут удивительного для меня нет. Причем не было возбуждено первое в уже независимой Украине в 92-м году уголовное дело за клевету на тогдашнего президента Леонида Кравчука. И тогда это была уголовная статья. В России первое такое дело было против Новодворской, в Украине это было дело против меня. И мне приходилось много раз принимать участие в различных протестных акциях, независимо от того, где бы я ни работал, на каких бы должностях не находился, потому что прежде всего я журналист и гражданин. И я, кстати, был в Москве на конгрессе, когда выступали лимоновцы, и было некоторое отличие. У нас все-таки это был молчаливый протест, мы не срывали выступление президента. И нам сразу же сказала охрана президента, которая тут же нас окружила, когда мы зашли в зал. Мы им сказали, что мы собираемся провести акцию. Они говорят, спросили, будем ли мы хулиганить. Мы спросили, что значит хулиганить. И им сказали, ну будете ли вы что-то выкрикивать. Мы им сказали, нет, мы выкрикивать ничего не будем. Поэтому никаких... Этим наша акция, собственно говоря, отличалась от той акции, которая была на пятом конгрессе в Москве.
Ничего себе. То есть вы даже договорились сначала с охраной об условиях, о процедуре проведения своей акции?
Нет, мы не договорились, мы ничего не говорили охране, просто мы сказали охране, мы спросили у охраны, которая тут же нас окружила, будут ли они предпринимать против нас какие-либо силовые действия. Они сказали, что будут в том случае, если мы будем нарушать закон. На что мы им сказали, что закон мы нарушать не будем, и уточнили, что значит нарушать закон. С их точки зрения это было что-либо выкрикивать. Мы им пообещали, что выкрикивать мы ничего не будем. Вот и все.
Все, я поняла. То есть, ну, там, нет, не очень большая была, там тоже они не кричали, они тоже выбросили плакаты, но это мгновенно и тогда отжали этих людей в Москве. Вы стояли действительно совершенно спокойно, я тоже обратила внимание и говорила вчера в своем эфире, что никто не шелохнулся, включая Януковича, который тоже не шелохнулся и ухом не повел. Вас не обидела такая реакция вот его? Или вы вообще хотели вывести его из себя? Чего вы хотели добиться вот этой акции?
Акция общественного движения «Стоп-цензура». И коллеги из «Стоп-цензуры» пригласили меня, потому что сейчас власть закрывает наш телевизионный канал. Нас во время предвыборной кампании за последний месяц уже более 70 кабельных сетей незаконно отключили из эфира. И делается это под давлением нашего национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, который приказывает им это делать, и доказательства этого у нас есть. То есть мы, по сути, единственный канал, который не контролируется украинской власти, поэтому нас из эфира хотят выключить именно в избирательный период. И для меня было важно привлечь внимание к тому, что эти выборы уже сейчас, ну, под вопросом, скажем так, их легитимность, потому что проводить выборы, когда свобода слова ограничена, это не совсем правильно. У коллег, которые со мной стояли, были и другие претензии к этой власти. Это и монополизация эфира, и отсутствие общественного телевидения, и избиение журналистов. То есть фактов нарушения со стороны власти законодательства по отношению к журналистам за последние годы было очень много. То, что Янукович никак на это не отреагировал, еще раз показала его слабость, потому что я, ну, никоим образом, скажем так, не идеализирую Путина, более того, считаю его точно таким же недемократическим руководителем, как Янукович, но тем не менее Путин нашелся, когда он увидел лимоновцев, он сказал, вы видите, у нас все-таки есть и свобода слова и демократия, люди пришли сюда, здесь выступили, там кто-то ему зааплодировал, у меня даже первоначально было впечатление, что с Путиным кто-то договорился, что он сам в Москве эту акцию подстроил, а здесь президент вообще не нашелся, что сказать, он потупя глаза, почитал текст бумажки, абсолютно абсурдный, абсолютно далекий от реальности, и фактически был абсолютно испуган, он абсолютно был не готов к этой ситуации, потому что гораздо проще приказывать своим исполнителям закрывать независимые средства массовой информации, чем глаза в глаза разговаривать с журналистами, когда они напротив тебя.
Николай, спасибо. Я сейчас напомню, что сказал президент, прежде чем мы уйдем на анонс, и спрошу потом мнение и впечатление гостей нашей студии. А сказал он, что напрасно, вот по-украински это звучало, люди, которые говорят про брак свободы слова, вот недостаток брак свободы слова, недостаток свободы слова, живут стереотипами, что нет проблем в Украине, которые бы не могли освещать журналисты. Вот это то, что говорил президент. Ну, там он очень смешно еще оговорился вчера, хохотала вся Украина над тем, что он призвал журналистов к политической ангажированности. Но это за ним вводит останавливаться. Он действительно веселит публику часто такого рода заявлений. Поэтому он не любит выступать перед прессой, именно потому что оговаривается и потом становится предметом вот таких насмешек. Мы продолжим наш разговор сразу после анонса.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Мы продолжаем программу «Час пресс». находится на волнах Радио Свобода. Она проходит с Киева, где сейчас в эти минуты идет 64-й Всемирный газетный конгресс. У нас в гостях его гости, участники Игорь Гужва, украинский журналист, Янина Соколовская, тоже украинский журналист, и Николай Княжицкий, украинский журналист. А почему одни украинские? Да потому что самым главным героем вчерашнего дня стала Украина, свобода прессы на Украине. И вопрос мы вам задаем, уважаемые слушатели, должны ли журналисты соблюдать правила вежливости, когда речь идет о вот таком глобальном мероприятии в их стране? Я сейчас, вот мне на память приходит история с Леонидом Парфеновым, который нарушил протокол, ему вручили премию как лучшему журналисту на канале, на Первом канале. Это все происходило организатором Первого канала, был этой премии, а он вышел и сказал, что вот Первый канал главный зажимщик свободы слова и есть. Вот что-то... И тогда долго обсуждалось, был он прав или не прав этически. Игорь Гужва, вы сидели рядом с протестантами. Когда они встали, вы этого ожидали?
Конечно. Более того, я удивился, почему они не стояли прямо на приходе в Октябрьский дворец, где проходил форум. Вот. Но это было абсолютно... Скрывали свои намерения. Я у них спросил... у Сергея Лещенко. Сергей, будет акция? Он сказал, обязательно. Поэтому я, в общем-то, был подготовлен к тому, что я увидел. Но интересный курьез. Один из людей, которые поднимали плакаты, и когда я ему напомнил о том случае с Владимиром Путиным, о котором вы только что рассказали, он сказал, ну, это известная история, это, скорее всего, проделки ФСБ, они специально это сделали для того, чтобы показать, что в России есть свобода слова. Самое интересное, что вчера вечером я беседовал с российскими коллегами, и они все, сразу несколько известных журналистов и редакторов, мне в один голос доказывали, что вот эту акцию с плакатами тоже придумали в администрации президента Януковича, чтобы показать всем, что в Украине есть свобода слова. То есть, на самом деле, это такой показатель, в кавычках, доверия журналистов друг другу в рамках своей профессии. Ну, естественно, что стоп-цензура – это известная организация, эти люди, которые поднимали плакаты, это известные журналисты, которые, в общем-то, не один год ведут борьбу с действующей властью. По поводу этичности, не этичности, здесь просто нужно следить с того, что эти люди пришли на это мероприятие и определяются не как журналисты, а как политические активисты движения стоп-цензура, у которой есть своя позиция. Поэтому здесь, в общем-то, они действовали, абсолютно, повторяюсь, ожидаемо.
Вам не было обидно, что вот так все чинно, благородно, естественно, и вдруг приходят люди, все портят, всю картинку? Картинку в буквальном смысле, потому что люди, которые сидели на задних рядах, не могли видеть там, вот если ты сидел повыше, ты видел президента, а вот несколько рядов за ними не видели бесценного президента в этот момент.
Ну, скажем так, обиды какой-то не было. Ну, повторюсь, потому что я абсолютно ожидал, что что-то подобное произойдет. Вот. И, в принципе, то, как отреагировала охрана, то, что говорил Николаев, это довольно разумная была тема со стороны власти, чтобы они не крутили там никого, не схватывали. Если не считать, я сам этого не видел, но потом в интернете видел видео с Аленой Притулой, главным редактором «Украинской правды», который выхватили из рук плакат, это было лишнее. Как раз вот это как раз немного смазало впечатление в негативном смысле. А так, в общем-то, я потом говорил с западными коллегами, которые спрашивали у меня, это что, old Ukrainian tradition, когда президент выступает, стоят какие-то люди и молча стоят с какими-то плакатами. Президент на них не реагируют. Вот, я сказал, ну, в принципе, может быть, не old, но вот, tradition уже примерно, ну, уже можно сказать, что традиция, потому что на многих пресс-конференциях Виктора Федоровича журналисты, активисты стоп-цензуры устраивают подобные акции. Единственное, чего не хватало для полного комплекта, это еще фемен около входа. Вот. Так что в Украине это просто достаточно давний, ну, это есть некая культура протеста.
Они, да, уже были у входа, только это были мужчины, а не женщины. На этот
а я их не заметил.
А вот мне рассказывали, вот, что были.
Заметил,
были.
Да. Ну, вот, значит, тогда вообще все.
В общем, в Украине складывается такая традиция, и уже поэтому к ней... Потому что для меня это было все-таки неожиданным.
Если вспомнить, вот если... Яна, не даст соврать, где-то два года назад пресс-конференция Виктора Януковича, часть журналистов пришло в мае как стоп-цензура, и они сели прямо перед, в первом ряду и задавали какие-то неудобные вопросы президенту. То есть, в принципе, это какие-то акции не устраивают постоянно.
Яна, как вы относитесь к такого рода акциям? Настораживают или вы спокойны? Спокойно абсолютно это смотрите, да, это уже часть такого, часть протокола, если мы говорим о протоколе, это новый украинский протокол.
Да, но мне бы хотелось продолжить то, что говорил Николай, называя все его регалии, мы забыли упомянуть о том, что он кандидат в депутаты по проходной части из списка оппозиции, и, собственно, парламентские выборы сейчас накладывают большой отпечаток на все, что происходит в стране. Собственно, и протесты многие с этим связаны. То, что произошло сейчас, то это достаточно странная была ситуация, потому что трудно говорить о том, что президент был не готов к этой ситуации, по той простой причине, что еще примерно за полчаса до начала его выступления будущие протестующие заявляли охране, что если вы нам будете мешать, мы одними плакатами не обойдемся. То есть прозвучало слово «плакаты», оно было сказано охране, оно было передано по связи, и я думаю, что президент все-таки был проинформирован. И я думаю, что вот его реакция как раз и была вот эта вот фраза о политической заангажированности журналиста вместо незаангажированности. Реакция, конечно, по Фрейду, но она очень соответствует действительности. К сожалению, со времен Оранжевой революции у нас журналисты перестали быть над схваткой, а превратились в фанатов нескольких футбольных команд, а может быть и футболистов. Кто-то носит майки стоп-цензуры, кто-то носит майки бют, кто-то носит майки оппозиции, но никто не смотрит на ситуацию, к сожалению, объективно. И сегодняшний пост на Фейсбуке Николая Княжицкого о том, что во время выступления президента охрана мешала профессиональной деятельности журналиста, мне кажется достаточно странным, хотя бы потому, а какое отношение это имеет к профессиональной деятельности журналиста? Ребята, вы встали, вы подняли плакаты. Частично те, кто поднимал плакаты, не могли даже объяснить, что на них написано. К примеру, за мной сидела пожилая женщина, которая встала с плакатом о том, что в Украине введена уголовная ответственность за дефамацию. Она не могла объяснить, что она имела в виду, вот, когда я ей задала вопрос, а что вас, собственно, не устраивает, и что вы считаете, вот, что объясните, вот, почему именно против этого вы протестуете. Хотели себя показать, это украинская действительно традиция. Ребята хотели посмотреть на других, на реакцию, это удалось. Но и в итоге того, что произошло, я могу сказать, что никто так не умеет опозорить Украину.
Все-таки опозорить слово прозвучало. Игорь улыбается, но к этому слову вы присоединяетесь или вы считаете его слишком жестким?
Ну, у меня со стоп-цензурой своя история отношений. В принципе, они никогда не были особо теплыми. И в бытность моим главным редактором часть активистов...
Газеты «Сегодня».
Да, да. Часть активистов обо мне отзывала достаточно негативно. Но я даже тогда говорил, и сейчас повторю, если бы даже в Украине не было никаких проблем с цензурой, то все равно очень правильно против цензуры протестовать, потому что это всегда держит власть в тонусе, это всегда позволяет показать власти, что журналисты, они есть там некое там сообщество. А другой вопрос, что стоп-цензура, вот тут я с Яной могу согласиться, что... С 2004 года многие журналисты превратились из комментаторов в игроков на футбольном поле. Ну, причем это касается не только оранжевой части, но и сине-белой. Поэтому при всем том, моем, в принципе, положительном отношении к любым протестам против цензуры, в принципе, если говорить конкретно о движении стоп-цензура, то их протесты вызывали бы больше симпатии и больше доверия в профессиональном, если бы само движение не было, скажем так, одноцветное в политическом смысле.
Просто последние примерно 20...
Вы хотите сказать, что движение стоп-цензура принадлежит какой-то партии?
Ну, я бы не говорил. Допустим, Сергей...
Как, у нас российская аудитория. Они
да,
не знают, кто
да, я
входит
поясню.
В движение стоп-цензура.
Да,
тогда
я
нужно
поясню.
Объяснить.
В движение стоп-цензура входят разные журналисты. В принципе, Сергей Лещенко, Мустафа Наем, это ведущие украинские журналисты, которые, в общем-то, сделали себе имя громкими расследованиями и качественными материалами. Да. Но, в принципе, если брать политическую ориентацию, то в основном это, назовем это так, противники Виктора Януковича,
ну, исторические. Ну да, это было бы странно. Я думаю, что это не противники Виктора Януковича, а противники, в принципе, любой власти, потому что любая власть, она вызывает раздражение.
Яна, в этой ситуации, на этом этапе противники Виктора Януковича.
Да,
они вообще.
Да, но
сегодня власть, это Виктор Янукович.
Это они были противниками в 2004 году, и, в принципе, они были противниками его.
Никого не были в 2004.
Виктора Януковича.
А, Януковича. Да,
да. Но точно так же они выступали и против Ющенко в свое время.
Не всем, далеко не всем.
Когда в свое
время? Начиная с 2004-го они проводили расследование, кто ездит кто к нему, кто общается, кто что привозит. Куча компромата выливала на его команду. То есть просто это протест против власти. Но, кстати, многие журналисты...
Протест против власти в той ситуации, когда власть начинает их прижимать все-таки. Ющенко
власть не
прижимала.
Начинает их прижимать.
Не начинает. Вот.
Я смотрите. Не вижу, чтобы Ющенко или чтобы...
Ющенко, прижима.
Ющенко была отдельная тема, когда Ющенко звонил и называл его мордой. Но это совершенно... А потом извинялся.
Да, давайте мы Ющенко не трогать. То, что вы сейчас сказали, что они где-то занимались расследованиями, кто к нему ездит, это другая история его отношений с прессой. Мы сейчас говорим о том, что они инкриминируют Януковича то, что он прижал прессу. И вот с этим мы сейчас и начнем разбираться, потому что это очень важный вопрос, насколько адекватным был этот протест, который увидели гости форума. Я еще раз хочу сказать, что все ведь начиналось очень чинно. Говорилось о том, что да, есть проблемы на Украине, но они не конкретизировались в выступлениях, в торжественных. Мы получили доклад. Я что писалось в этом докладе? Я, извините, если я буду коряво, потому что я буду с украинского прямо читать какие-то куски из этого. Готовил как раз ВАНИФР, это мировая организация всемирная. ВАНИФР подготовили доклад. Это иностранные эксперты, работали по Украине несколько месяцев. Каким выводом они пришли? Они все-таки считают, что журналисты боятся сообщать о новости, о новостях, которые могут негативно повлиять на имидж государственного чиновника, органа власти или кого-то другого, кто находится в публичном поле. Они говорят, что существует систематичная и укоренившаяся практика политиков, бизнесменов и других представителей общественности платить журналистам гроши в конверте, деньги в конверте в обмен на позитивные новости. Широкое использование платных новостей под видом редакционных – это запросто происходит. Это главная беда и болезнь на Украине. Сразу скажу, что в России еще хлеще с этим. Но неважно, мы сейчас Украину обсуждаем, что беда. И самое важное, что боятся не взять деньги, чтобы опубликовать вот эту позитивную новость. И один из главных редакторов, который пожелал остаться неизвестным, сказал, что я, во-первых, для меня это... финансовая поддержка, во-вторых, это гарантия моей стабильности. Вот брать такие оплата вот этих вот материалов позитивных по отношению к власти. Вот кажется также этим людям, которые составляли доклад, что деградировало, что за последние два года деградировала украинская пресса, что она, по крайней мере, застыла в своем развитии и что идет откат в сторону цензуры. Может быть, это общие слова, но, тем не менее, это выводы, к которым они пришли. Мы продолжим сразу же после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Министерство иностранных дел Великобритании опровергло информацию о введении визовых ограничений для российских чиновников из так называемого списка Магнитского. Об этом сообщил Интерфаксу заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Сотрудники Федеральной службы безопасности России сегодня опросили корреспондента журнала Esquire Светлану Риттер в связи с публикацией в августе прошлого года ее материала «Кавказские борзые» о Чечне и Кадырове, сообщили в правозащитной организации «Агора». Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, повышающий предельный возраст высокопоставленных чиновников с 65 до 70 лет, сообщает пресс-служба Кремля. Суд в Бахрейне сегодня подтвердил приговоры 20 оппозиционным активистам, которые были обвинены в заговоре против монархии. Среди приговоренных 8 человек были осуждены на смертную казнь. Пожизненный срок получил борец за права человека Абдулхади Аль-Хавая. В знак протеста он провел 110-дневную голодовку. В городе Шарлотт, штат Северная Каролина, открывается съезд Демократической партии США. На съезде Барак Обама будет выдвинут кандидатом от демократов на второй президентский срок. Новый президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер, прибывший вчера в Дамаск, сегодня планирует встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом и высокопоставленными чиновниками сирийского правительства. Португалия просит Евросоюз о помощи в борьбе с лесными пожарами на севере и в центре страны. На Канарских островах были арестованы четверо граждан Болгарии, у которых обнаружили почти полтонны кокаина.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Надежда Толоконникова, Радио Свобода. Я хочу прощать.
Комментарии экспертов.
Годовщина Беслана. Почему молчали осетинские власти?
Право автора.
Курить не вредно. Илья Мильштейн. А ну погоди и иных культурных ценностях.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
А почему мне до сих пор вообще ничего не сказали в наушнике? Хоть что-нибудь?
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Извините нас, пожалуйста, за технические трудности. Я надеюсь, что сейчас все хорошо, нас все слышат. Мы можем объявить номер телефона прямого эфира. 8 800 200 22 12. Звоните нам и общайтесь с журналистами, которые сейчас в студии и на связи. Игорь Гужва, Инина Соколовская, Николай Княжицкий – это наши сегодняшние гости, украинские журналисты, и мы говорим с ними о том, насколько адекватен был протест, который вчера устроила организация «Стоп цензура». Говорим об этом, и хочу спросить вас, Николай Княжицкий, вы с нами на связи, я надеюсь? Николай? Вот я бы очень хотела, чтобы Николай все-таки оставался на связи, или мне бы дали понять, на связи он или нет, но будем надеяться, что дадут понять. Итак, обсуждаем доклад о свободе прессы в Украине, подготовленный иностранными экспертами, которые работают вот в этой Всемирной газетной ассоциации. Игорь Гужева, я хотела вас спросить, действительно ли соответствует действительности вот такое высказывание, что несмотря на все заявления, что украинскую общественность больше интересует развлекательные политические ток-шоу, нежели больше, чем журналистские расследования. Журналисты, редакторы и издатели сами по себе их не любят, поскольку критические репортажи могут создать для них реальную угрозу, для них лично и для их бизнес-интересов. Извини, что коряво, это я по-украински перевожу. Или ставить каких-то ответных мер со стороны государства. Ну, имеется в виду наезды налоговые и так далее. Соответствует ли это действительности, что лучше не писать критику, потому что можно потом огрести неприятности?
Я могу сказать, что достаточно адекватная оценка. Конечно же, не все СМИ, не все газеты подвержены таким порокам, но в целом я могу сказать, что пресса и средства массовой информации в целом в Украине за последние 2 года, конечно, стали намного тише, намного лояльнее к власти, чем это было до того. И, в принципе, конечно же, главная проблема – это позиция собственника издания, который не хочет лишних проблем. То есть типичная фраза собственника украинского СМИ – делает такую СМИ, чтобы у меня никаких проблем не было. А вообще лучше, чтобы об этом СМИ ничего слышно не было. И это, и там еще есть в этом докладе фраза «деградация прессы». Это, собственно, и есть путь к деградации прессы. Потому что у профессионала и вот на газетном форуме это все время подчеркивается. Главное условие выживания газеты – это ежедневный, ежечасный, ежеминутный креатив. Нужно что-то придумывать, нужно делать некие громкие вещи, о которых будут говорить и рассказывать. Это нормальное желание любого профессионала делать вещи качественно. Если СМИ качественно, значит, то, что оно публикует, показывает или говорит, обсуждается в обществе, вызывает некий резонанс, не более, если это общественно значимые какие-то явления. Поэтому, безусловно, когда позиция собственника или топ-менеджера «будь тише и не создавай мне проблем», это ведет к профессиональной деградации средств массовой информации. К сожалению, на примере многих СМИ это сейчас в Украине совершенно очевидно.
Давайте еще раз проверим, есть ли с нами на связи Николай Княжицкий. Николай, вы нас слышите? Делаем паузу, пытаемся понять, есть ли на связи. Николай, еще раз. Извините, я уже тут. Николай, слышно ли нас сейчас вам? Нет ответа от Николая. Почему хочется, чтобы все-таки он появился? И я очень прошу московских продюсеров еще раз связаться с Николаем Княжицким, потому что не просто главный директор канала держал в руках плакат, но этот же телеканал TVI был одним из героев, собственно говоря, из героев требований, главным предметом требований, которые озвучены были протестующими. И, например, там говорилось о том, что из 10 каналов, из 10 украинских каналов, 9 зависимых на 9 каналах свободы слова нет. Имелось в виду, что только канал, которым руководит Николай Княжицкий, независимый, может показывать то, что по крайней мере, им хочется показывать. Мы вчера говорили с представителем администрации президента, который рассказывал мне, что был заказан рейтинг, то есть мониторинг, не то чтобы заказан, там регулярно получают гранты исследовательской компании на мониторинге прессы, и вот этот мониторинг показал, что канал TVI на 72% дает несбалансированные материалы. То есть это был мониторинг баланса позитивных и негативных материалов, видимо, в адрес власти и в адрес оппозиции. И вот канал TVI оказался в лидерах антирейтинга по несбалансированности. То есть он... Это такой перекос в сторону оппозиции, крен очень резкий. Я для себя подумала, вот сейчас Николая нет на связи, я поработаю его адвокатом, я подумала, что, может быть, конечно, в ситуации, когда 9 каналов зависимы и один независимый, он вообще на 100% должен давать крен в сторону оппозиции, чтобы сбалансировать картину. картину, которая существует на 9 других каналах. Но я все-таки вас, коллеги, хочу спросить вот о чем. Мне вчера также говорил представитель администрации, что не может не быть, ну как же нет у нас свободы слова и баланса мнений, когда из вот на большинстве каналов существует ток-шоу, и в этих ток-шоу по 6 часов оппозиция рубится с представителями правящей власти, и что же это считать как несвобода мнений? В ответ оппозиционные журналисты говорят, что не всем есть доступ на эти центральные каналы. Вот я хочу, чтобы Янина Соколовская, вы все-таки объяснили ситуацию. Есть свобода для оппозиции на государственных каналах? Насколько она там представлена качественно, объективно? Ну, не делают ли из них клоунов? Мы знаем, как политтехнологи умеют сделать из оппозиции клоунов.
Знаете, в отличие от ситуации с предыдущими примерно 3 президентами, сейчас ситуация складывается так. На 4 ведущих каналах выходят 4 политических ток-шоу в прямом эфире. Длятся они долго, но вот пока тема не обсудится. Но в том числе и до 6 часов. Представительства оппозиции и провластных сил практически одинаковые. 50 на 50. 50 на 50 выдаются и время. Основной гость тоже, гости чередуются от власти и от оппозиции. TVI, да, TVI-канал прооппозиционный, это однозначно, но заметьте, он выходит. И все, что говорят сейчас, что он не выигрывает какие-то частоты, то, конечно, это можно выдавать за ущемление свободы слова, а можно говорить о том, что он проигрывает в этих конкурсах. Собственно, я не вникала в эту ситуацию, но ситуация выглядит таким образом. Что касается газетного рынка, то, естественно, что у каждого главного редактора свой опыт, я могу говорить о своем, то собственники, а у меня и российская, и украинская сторона есть в редакции, никогда не ставят задачу, чтобы издание было тише. Издание должно быть громче, издание должно быть цитируемее, издание должно быть продаваемее. Во всем остальном никакие иные задачи мне не ставятся. И мне очень порадовало вот в данном докладе, который вы цитировали, прекрасная фраза о том, что с одной стороны боятся критиковать власть, а с другой стороны охотно берут деньги за то, что пишут о ней позитивно. Это же какая страшная цензура в стране, когда власть сама платит о том, якобы, чтобы о ней хорошо говорили. То есть у меня нет ощущения о том, что сейчас цензура в стране стала жестче. У меня, в принципе, по моему редакторскому опыту, нет ощущения цензуры, никаких звонков от владельцев либо от представителей власти по поводу того, что мы их критикуем, а мы их критикуем достаточно часто, и они недовольны, мы не получаем.
Может быть, вы не на тем, не да. На самые больные мозоли?
Ну, как же они на самые больные? Если они на самые больные, читателю неинтересно. Вопрос просто в том, что действительно происходит с журналистикой. Вот мы говорим о ведущих украинских сайтах, они практически все оппозиционные, что тоже говорит, в общем, о вялой цензуре. Да, во всяком случае, они все публикуют слив, они, как правило, не дают вторую точку зрения, публикуется компромат, который зачастую не проверен, и, в принципе, журналисты работают сейчас в большинстве случаев как сливные бачки, что даже позволило одному из депутатов нынешнего созыва заявить о том, что 80% журналистов Украины являются халуями. И заметьте, это никто еще официально не опроверг. И по этому поводу ярких протестов нет.
Вы знаете, вот единственное, в чем разницу я вижу по поводу заказухи, о которой вы, Яна, сказали сейчас, между Россией и Украиной, вот хорошо, что вы это заметили, позитивные материалы оплачиваются властью.
Но опять же, это не я сказала, это в докладе мы прочитали.
Вы обратили на это внимание. В России не так. В России властью оплачиваются негативные материалы в адрес оппозиции. Ей не нужны позитивные материалы о себе за деньги, это правда. Власть в России покрепче себя и поувереннее чувствует в прессе, потому что ее прекрасно обслужат на госканалах, в лояльных газетах. Никакой проблемы с позитивными материалами о власти там не существует. Там идет заказ денежный и финансовый на материалы, поручащие оппозицию. То есть вот в этом разница между двумя странами, по крайней мере. Игорь, как вы видите вот эти знаменитые, ну, ведь знаменитые ток-шоу украинские, потому что это то, что является примером для России, там такого нет в России, там пытались начинать что-то делать на канале НТВ, там, в программе НТВшники. В какой-то записи-перезаписи давали через 3 дня в порезанном виде, в сокращенном. Потом это такая национальная игра, выложить в интернет то, что было вырезано из этого ток-шоу. Конечно, Украина по-прежнему при всех недостатках, недочетах и так далее, является для России в этом смысле образцом, что вот есть возможность 6 часов наблюдать наблюдать, как они бодаются. Вы считаете, это все еще достижение, или эти ток-шоу уже устроены так, чтобы оппозиция на них выглядела гротескно? Это тоже умеют, я уже подчеркивала, что умеют так сделать.
Ну, я хочу сказать, что наличие ток-шоу – это единственное правильное, что делает власть нынешняя, украинская, в сфере свободы слова и в сфере средств массовой информации. Почему? Потому что какой формат ток-шоу? Политики друг с другом ругаются, народу они все надоели, что власть, что оппозиция. Поэтому ток-шоу, в принципе, выполняет очень важную политическую функцию, полезную для власти нынешней. Они убеждают народ, что все политики одним миром мазаны, что все политики сволочи и негодяи, поэтому можно вообще не пойти на выборы, ну и вообще, что там в верхах происходит, нас не интересует. В принципе, вот ток-шоу, главная их задача в том виде, в которой есть, выполнять эту функцию, скажем так, политической дезориентации, деморализации. Электората. И, в принципе, я вот до сих пор удивляюсь, почему в России до сих пор не увидели такую ее возможность. С одной стороны, всем показывать, что у нас есть свобода слова, а с другой стороны, показывать, что оппозиция, которая во многом популярна как раз потому, что ее нигде не показывают, поэтому Навальный, Удальцов, такие полумифические фигуры для... просто выставлять их на ток-шоу, заставлять их дискутировать с какими-то фриками. Вот. И, в общем-то, все будет нормально. Вот в этом плане власть, она, украинская власть, она понимает, что ток-шоу для нее достаточно на безопасно. Конечно, во многом из-за низкого качества оппозиции, как таковой, которая не может предложить адекватную повестку дня, низкого качества оппозиционных политиков, вот, но тем не менее, это правильный путь. То, что делает власть в остальной сфере СМИ, умалчивание, то есть там некие там перечень запретных тем, которые, особенно по телеканалам, это видно. Вот, это неправильно, потому что я, кстати, лично это говорил многим руководителям партий регионов, в современном мире скрывать какую-то информацию бессмысленно и бесполезно. В современном мире идет война не за знание информации, потому что она и так становится всем доступна. В современном мире идет война за интерпретацию, за некие смыслы, которые вкладываются в ту или иную новость, которые и так, благодаря соцсетям, интернету и всему-всему будет известно. То, что власть таким образом кастрирует информационное пространство, это ей не добавляет очков. Вот, собственно, если бы она делала выводы из опыта ток-шоу и вела более свободную политику в сфере средств массовой информации, это сняло бы очень много вопросов, и власти, возможно, бы не навредило особо.
То есть непонятно, почему они этого боятся? Непонятно, почему они этого боятся, когда им это не...
Почему мы решили, что они чего-то боятся? Качество оппозиционных и провластных политиков, входящих на шоу, примерно одинаковые. Ярких спикеров нет ни там, ни там. Одни и те же люди, делегированные, как правило, их политическими силами, приходят на разные ток-шоу и излагают одни и те же мысли. Почему-то у этих ток-шоу, в которые, собственно, я часто хожу экспертом, есть большие рейтинги. Понять этого не могу. Наверное, людям это интересно. Но, к сожалению, в этой драке вот оппозиции и власти выигрывают те, кто еще при власти не был. И, к сожалению, благодаря в том числе этим ток-шоу, сейчас парламент совершенно свободно может пройти праворадикальная партия «Свобода», которая, ну, наверное, в России известна, ее лозунги. «Украина для украинцев». Один из программных принципов – это ротация должностных структур по национальному принципу и так далее. То есть фактически это означает, что вот все те наработки, которые были толерантны по межнациональным отношениям в Украине, будут уничтожаться.
Это он с вилами стоит на плакате?
Нет, да? Это другой совершенно человек, который может в парламент и не пройти. Эти ребята с вилами не ходят, они проповедуют бандеровские принципы, усовершенствованные в связи с нынешним временем. Вот что, собственно, происходит благодаря вот этому вялотекущему и малопрофессиональному информационному пространству сейчас.
Это совершенно, я все-таки с Игорем согласна, что это какие-то, вот у кого стереотипы, так это у власти, что совершенно напрасно боится российская власть выпускать на арену этих оппозиционеров, потому что прекрасно помните, было послабление после 6 декабря, когда они появились на экранах, и мне показалось, что это снизило моментально их рейтинги, их влияние моментально.
Совершенно
а
верно.
Вот сейчас они исчезли, и опять вроде бы начинают подниматься.
Да, они становятся мифическими, легендарными фигурами,
да.
Народ сам додумывает уже за них, и в принципе, додумывает, может быть, и не всегда негатив, во многом позитивные какие-то вещи. Поэтому открытость, безусловно, это не есть угроза для любой власти, это есть возможность для власти, для грамотной, ответственной власти проводить свою политику.
Я правильно понимаю, что если речь идет все-таки о зажиме, мы с вами говорили, какие-то расследования, чего-то боятся, бизнес-интересам могут воспрепятствовать и так далее, всерьез относится власть и к газетному рынку тоже. То есть это же мы говорим о газетном конгрессе, и сейчас речь идет о газетах.
Газеты в меньшей степени.
Меньше, но они все-таки имеют достаточное влияние, чтобы опасалась их власть.
Газеты в меньшей степени, то есть там газеты, в чем информационная сила газеты, в отличие от телеканала, где сюжет прошел и все о нем забыли. Газета – это, в общем-то, некий продукт, который можно передавать из рук в руки, который обсуждается, который все-таки пользуется по опросам большим доверием, чем информация в интернете. Поэтому это некий канал, по которому может вбрасываться какая-то резонансная информация. Вот в этом информационная сила газеты как носителя. Да? И поэтому для власти в данном случае не важно, что там будет критиковать там газета или не будет, будет ли она хвалить оппозицию или не будет. Для нее важно, чтобы газета не выдавала некие резонансные, яркие вещи по тем, которые власть считает для себя чувствительными. Вот, и поэтому в газетах более мягкая такая политика, но политика, скажем, умолчания.
Не трогать.
Да, чтобы спокойно было.
Да. Вот. Игорь, я вот очень важный вопрос к вам. Угу. Просто вот Инина находится на территории Украины, она не пересекает границу, хотя у нее российское издание, а вы-то пересекли...
У меня украинское издание. Совместное российско-украинское издание.
Ну, все-таки это «Известия», российская газета, у которой есть украинское свое издание.
Да, отдельная украинская редакция «Известия в Украине».
У вас совсем не пересекаются материалы с московской редакцией?
Мы иногда меняемся материалами.
Но все-таки это общее что-то. Игорь, вы пересекли границу России. Вы почувствовали, когда вы приехали в Россию, вы почувствовали, что вам полегче работать, посложнее работать? Или все настолько уже смыкается? Раньше казалось, такая эйфория. Раньше так прекрасно работать на Украине. Все туда ломанулись работать свободно. Вы поехали, наоборот, в Россию. Вам показал, вы эту разницу ощутили или нет?
Ну, вы знаете, там просто по-другому в России. В России сейчас происходит очень интересный процесс некого политического пробуждения и культурной революции. То есть я жил в Москве, на самом деле, 10 лет назад. То есть я могу сравнивать, и я могу сказать, что москвичи, по крайней мере, москвичи, могу говорить именно об этой среде, московский средний класс очень сильно поменялся. То есть это стали люди европоориентированные. То есть это люди, которые хотят неких стандартов жизни не только материальных, но и, скажем так, идеологических. И в принципе, это задает вот тон всему общественному настрою, который сейчас в Москве присутствует. Поэтому я не знаю, к чему это придет, но в принципе, это достаточно интересный процесс.
Мы завершаем на этом программу. Час приезда.